Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсен и наш гость, настоятель храма Всемилостивого Спаса в бывшем Скорбящинском монастыре, протоиерей Александр Лишенко. Говорим о большой семье. Вот вы задали очень правильный, как мне кажется, вопрос. Очень правильная тема, которая меня тоже волнует. Я создала канал для родителей в Ютьюбе, потому что сама, родив первенца, оказалась просто в панике. Негде было брать информацию элементарную. То есть про прививки мне все рассказали. Про там, как документы заполнять, тоже рассказали. А как, я не знаю, как его полюбить, как с ним научиться жить, как понять, чего он хочет и почему он здесь так плачет, а здесь эдак, этому нигде не учат. По идее, наши там прапрабабки получали эту информацию от своих прапрабабок, потому что они все жили под одной крышей. Сегодня, опять же, это невозможно. И вы не представляете себе, какое количество существует курсов в Инстаграме, аккаунтов, обучающих мам, как это нужно делать. Я говорю, у меня собственный канал в Ютьюбе. У кого-то журналы, какие-то паблик-токи, какие-то встречи, какие-то фестивали беременных бесконечные. И все равно женщины вопиют о том, что им не хватает информации. И потом уже говорят, боже, сколько я сделал ошибок, кто бы мне подсказал в эти первые месяцы, как надо. И вот это же тоже кризис большой семьи получается. Почему старшие не могут объяснить младшим?
Это кризис семьи. Не большой семьи, а кризис семьи, потому что больших семей мало. Вот в большой семье вот дети с молоду, собственно, все умеют. Они или вот нянчат своих младших братиков, сестричек, либо нянчат своих племянников. И моментально всему обучаются. Это вот практика, которая с детства входит в их плоть и кровь, это их опыт. И они не вот, испытывают каких-то затруднений. Это значит упрек нашей системе образования, вот, которая не родителей, которые родили этих детей, не вот этих детей ничему не учит, что полезно в школе. Вот я помню, то есть вот в семье в школе вот учат. Давным-давно, вряд ли он и сохранился, этот ролик по телевизору показывали, ну, это 60-й год, наверное. Приходит мамочка, приносит мамочка ревущего младенца врачу. Он орёт. Вот, говорит, распеленаю, не кричит, а запеленаю, кричит. Говорит, ну, покажите, как вы пеленаете. Вот действительно кричит. Распеленайте, действительно не кричит. Запеленайте, опять кричит. Ну, а теперь давайте я запеленаю, не кричит. Ой, доктор, может быть, вы мне еще чего-то, а вот начинает задавать вопросы. Доктор, вы, может быть, скажете, а почему на меня и муж на меня кричит? И муж на вас кричит. А чем вы его корчите? Ну, вот в магазине котлеты покупаю. Ну, понятно, почему он на вас кричит. Вот дальше как-то разговор продолжается. Вот эта мамочка показывает свою полную неподготовленность. И доктор, значит, хватается за сердце. Вот, и мамочка говорит, доктор, давайте я вам последнюю помощь окажу. Да не последнюю, а первую. Доктор, и вы на меня кричите. Нет, я кричу на Министерство образования. Вот, замечательный ролик.
Да, но кроме шуток, действительно, сегодня мы не можем все жить под одной крышей. А ведь большая семья – это же не только родители и дети. Это бабушки, это дедушки.
Нет? Неправильно.
Как?
Неправильно.
Как? Ну, патриархальная семья, все со стариками.
Нет, неправильно. Неправильно. Это совершенно не так. Может быть, где-то жили вместе под одной крышей, но на самом деле под одной крышей нескольким семьям жить – это взрывоопасно. А там, где условия позволяли, молодой семье сразу вся деревня ставила новую избу. Ну, лес, наверное, должен быть рядышком. Там, где леса, может быть, нет, там приходилось, вот мы так же, как вот в городе. Это ненормально. На самом деле, естественно, чтобы семья жила своим домом, пожалуйста, дом должен быть, ну, пожалуйста, но рядом, предположим, родительский. Две хозяйки у одной плиты – это же взрывоопасная смесь. Всякие анекдоты про свекровь, там невестку или там зятя и тёщу, сколько угодно. Зачем людей стравливать? Наоборот, это источник напряжений. Это, ну, я с таким подходом, хотя он у нас вот сейчас в современном мире, он считается как бы эталонным, я считаю, что это неправильно. Неправильно. А вот если каждой семье давать свою отдельную хорошую квартиру, а еще лучше небольшой участочек и хороший домик, участок может быть не очень большим, потому что мы не сельские жители, но все-таки чтобы пустить детишек гулять вокруг домика и не бояться, что они выбегут за забор, и что машина их там собьет какая-нибудь. А дом должен быть хороший, просторный, чтобы все комфортно жили. Но тогда мы вот возвращаемся снова к вопросу об экономике. Нужно создавать такие условия, чтобы семья могла иметь хорошее жилище, полноценное, с современными бытовыми условиями, и с интернетом, и с горячей водой, и со всем, чем нужно.
Давайте гипотетически предположим, что у нас есть большая, идеальная большая семья. Как в ней должны выстраиваться отношения? Все-таки семья – это такое маленькое государство, да?
Согласен.
В каком оптимальном строе это государство должно существовать? Это должна быть монархия, демократия, я не знаю, там, единоначалие какое-то.
Можно я задам вам вопрос?
Да.
Скажите, кто в семье главный?
Ну, родители.
Ну, а самый главный?
Если говорить о людях, о членах семьи, то, наверное, все-таки папа.
Вот, очень хороший вопрос, хотя хорошо, что вы слегка замялись, потому что обычно отвечают очень четко. Да, это в какой-то мере это так, но это не совсем полный ответ. Потому что, конечно, и некая иерархия должна быть, но вот Господь говорит, где двое или трое собраны во имя, а там я посреди них. Значит, должны быть собраны во имя Христова. Что это значит? А это значит, в семье должен быть совет и любовь. Так вот, главный в семье – совет и любовь. Если принимаются решения с любовью, и если муж обладает таким авторитетом, что достаточно его слова, пожалуйста. Но если это касается вот всех, то это должен быть действительно вот, принято единодушно. Не то, что вот армейский принцип, я сказал, а вы исполняете. А единодушно. Да, действительно, вот трудный вопрос, давайте его обсуждать, находить вот те или иные подходящие варианты. И вот тогда все согласны, все согласны. Вот мы принимаем такое решение. Вообще,
это вот, демократия какая-то.
Это, значит, это то, о чем говорили святые отцы, говоря о... Вот, допустим, в церковных соборах. На соборе был глава собора, может, даже это был император или там патриарх. Но они говорили так. В главном – единомыслие, во второстепенном – свобода и во всем – любовь.
Угу.
Вот заметьте, вот если люди собираются ради Христа, Христос – глава. А вовсе, вот, если кто-то начинает вот, брать на себя диктаторские полномочия, то он становится узурпатором. Он начинает оказывать давление на членов семьи. И у нас это повсеместно распространено. И даже женщины становятся фантастическими такими вот диктаторами, даже не замечая. Вот прямо вот так и говоришь, ну ты прямо фельдфебель в юбке. Зачем? Зачем вот, вот так вот какими-то силовыми методами? Значит, если ребенок живет вот в такой семье, значит, к нему относятся как к личности. Значит, если от него чего-то хотят, значит, ему объяснят, почему хотят, объяснять мотивы своего поступка, чтобы он понимал. Вот мы там говорим, вот там самый великий полководец, там русский Александр Васильевич Суворов. И не более того, только имя осталось. Или там, вот, ха-ха, там каждый солдат должен понимать свой маневр. Так вот, он его учил так действительно, что он понимал. Он действительно был способен проникнуть в замысел командира и активно его выполнять, активно участвовать в выполнении этого замысла.
Ну, это талант. Такой педагогический талант далеко не всем дан.
А Козьма Прутков над этим смеялся. Ты не спрашивай, какой у них редут, а иди, куда тебя ведут. Так вот, у нас вот такой подход. Тебе сказано все, за тебя подумано. Там мамочка, начальник или там папочка, кто угодно.
Ну а да. А если детей еще там от 3 и выше человек, то, ну, так, конечно, удобнее, проще оптимизация.
Ничего подобного. Если ты относишься к ребенку как к личности, значит, старшие дети очень хорошо включаются, объясняют младшим. Вот так вот. Лучше родителей. Вот если вот в семье построена жизнь гармонично, тогда старшие дети колоссальную нагрузку снимают с родителей, потому что они уже понимают свой маневр и доносят это до младших. И не диктаторскими методами, не той самой дедовщину устраивают в семье, хотя это нетрудно. Вот есть старше, они сильнее. Там, и, может быть, в большой семье нужно принимать какие-то меры там против этой дедовщины, чтобы как раз не было вот этих диктаторских моментов. А если вот равноправные с учетом иерархии, конечно, младшие должны подчиняться старшим. Вот если помните Лермонтов, песня о купце Калашникове, там такие слова: «Ты нам старший брат, нам второй отец». Вот я в своей семье это очень даже пропагандировал. Значит, если папы нет, значит, слушайте старшего брата. И это на него накладывает ответственность, и он начинает взрослеть гораздо раньше.
А если старший брат не хочет брать на себя эту ответственность?
Это прокол родительского воспитания. Значит, родители не дотянули вот чего-то. И, значит, опять-таки, значит, надо понимать, что он может взять, чего не может взять. Не просто не родительские же функции на него сбрасывать, а описать вот его сферу, так сказать, ответственности, где он, его компетенции, где он, как свободный человек, действительно может принимать решения и проводить их в жизнь. Но вот, повторяю, это не дедовщина какая-то. Понятно, он сильнее всех, не может там всех воспитать как следует.
Но в большой семье, конечно, главная сложность в том, что это коллектив большого количества личностей, у каждой из которых какие-то свои границы, свои желания, свои потребности. И понятно, что здесь более-менее можно выстроить иерархию, если ты ответственный, грамотный родитель. Но все равно присутствуют такие неприятные вещи, которых, мне кажется, вообще невозможно избежать, если у тебя больше одного ребенка. Например, ревность или зависть между детьми. Как в этих ситуациях в большой семье поступать родителям?
Вот я отвечу не совсем, так сказать, прямо на этот вопрос, но мне пришлось быть на одной конференции, и там процитировали врача, акушера, которая приняла там чуть не 10 тысяч родов по всей стране, по всей Руси Великой. И на юге, и на севере, и на крайнем, где угодно. И вот у меня спросили: вот у вас такой колоссальный опыт, вы видели самых разных людей, вот где рождаются вот такие крепкие, значит, жизнеспособные, вот радостные, хорошие дети? А усмехнулась, сказала: где? В любви. И если вот создать вот эту атмосферу, она как раз и об этом и речь. Если ты с любовью относишься к ребенку как к личности, вот не командуешь им, а и даже не просто управляешь, а вот так вот как-то направляешь его с любовью, помогаешь ему. Он же первый раз живет свою жизнь, он не знает, что может, что нельзя. А ты им помогаешь, и старшие пускай им помогают. Так вот, если такая дружелюбная, мирная, радостная, равноправная атмосфера в семье, то тогда такие вопросы или не возникают, или легко разрешаются. А вот если, понятно, где-то какие-то по усталости, по ограниченности человеческой природы, ну, ясно, родители там на нагрузка огромная, значит, если вот что-то они пропускают, к сожалению, их можно понять, но это ошибка. Надо вот очень внимательно следить за собой и исправлять, учиться на своих ошибках. И вот должен сказать, что неизвестно, кто кого лучше воспитывает, дети родители, родители детей.
Это точно.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера». Я тут Тутта Ларсен. У нас в гостях протоиерей Александр Ильишенко. Продолжаем разговор о семье. Один многодетный священник в беседе о о призвании и о реализации, как ты сказал, а ведь быть многодетной мамой – это тоже призвание, тоже еще какая карьера, потому что далеко не у всех женщин это получается, даже если им хочется, и далеко не в каждой семье, которая хотела бы иметь много детей, появляется много детей. Все-таки, наверное, это какой-то тоже какой-то дар, тоже какое-то задание от Господа получается, создать большую семью.
Безусловно, это дар, с одной стороны. А с другой стороны, может быть, мамочка и обладает этим даром, да просто вот она воспитана так, что все, так сказать, направляет ее против вот создания большой семьи. Она лишена элементарных навыков, вот в чем мы начали. Дело в том, что прервана традиция большой семьи, что вот складывалась семья из поколения в поколение, вот она была бы большая. Вот, ну, где у нас такие семьи? Вот оглянитесь. То революция, то война, то еще чего-то, то новая там какая-то политика, когда вот делают маленькие квартирки, когда делают маленькие машинки, куда большая семья не поместится, когда вся жизнь ориентирована на малую семью и тем самым становится некомфортной для большой семьи. Вот об этом и речь, что вот нужно создать вот такие благоприятные условия для возникновения больших семей. И наоборот, вот нужно понимать, что большая семья – это норма. Господь сказал, плодитесь и размножайтесь, это значит заповедь Божия, значит, это норма, ничего особенного. Значит, эта норма, она должна быть посильной, она должна быть радостной. Вот атмосфера, общественная атмосфера должна быть благоприятной к большой семье. И тогда маленькая семья, оказывается, это просто начальный этап развития большой семьи. Вот просто недавно поженились, у них пока еще детишек нет, вот появился один ребеночек, вот два, три и так далее. И со временем каждая семья станет большой. И ограничиваться малыми семьями так же смешно и нелепо, как ограничиваться начальным образованием. Подписать ты можешь, значит, грамотность у тебя, чтобы читать приказы ты сможешь, но не более того. Ни для науки, ни для культуры, ни для развития страны, общества и государства этого совершенно недостаточно. Так и малые семьи в точности.
Мы с вами говорили сегодня о статистике много, а есть ли у вас какое-то мнение, может быть, какое-то знание на тему того, как часто дети из больших семей сами становятся многодетными родителями? Или наоборот, они не стремятся к большому количеству детей?
Бывает и так, и так. Повторяю, мы живем в очень агрессивном по отношению к большой семье обществу. Поэтому вот эту эстафету вот передать, чтобы детки ее удержали, оказывается, не всегда возможно. Вот есть, так сказать, вот дети из большой семьи не хотят иметь много детей. Да, это так. Есть, хотят, есть, вот появляются новые многодетные семьи, слава тебе, Господи. Но вот речь идет о том, что все наше общество должно радикально изменить свое отношение к большой семье. Иначе большой семье очень трудно жить в нашем обществе.
Ну, вот мы с вами очень много говорим здесь опять об экономическом факторе и о поддержке общества, а даже о том, какой имидж у семьи многодетной в обществе, да, и она все равно, ну, немножечко, сейчас уже, конечно, не считают совсем уж маргинальными многодетных матерей, как в Советском Союзе, но все-таки тоже как-то смотрят искоса и странно. А ведь есть еще такое очень серьезное слово, как ответственность. И многие люди не позволяют себе много детей, потому что они считают, что это безответственно. Потому что я вот могу двоих поднять, а пятерых я не знаю, смогу ли я поднять.
Вот опять никуда не денешься. Если ты хочешь, чтобы твой народ жил полноценной жизнью в соответствии с заповедями Божьими, оказывается, нужно думать и о материальной стороне этой жизни. Ну, например, сейчас высшее образование во многом становится, и даже школьное образование, хорошее школьное образование становится элитарным.
Вот, не бесплатно.
Не олигархам вход воспрещен, так сказать. в то время как двери учебных заведений должны быть открыты особенно для талантливой молодежи. Это в первую очередь относится к высшей школе. Значит, чтобы могли там Миша Ломоносова пробиваться и получать высшее образование. Пожалуйста, из простонародья. А если образование превращается в услугу для некой элиты, то очень скоро, так сказать, социальный, ну, количество вот этих людей станет совсем небольшим. И талантливых людей там рождаться практически не будет. Они не смогут вести страну, не смогут придумывать вот какие-то проекты, какие-то программы, их внедрять, значит, и вести страну к процветанию. Управленцев у нас дикое количество, а где талантливые люди?
Вы сравнивали семью с церковью, да, где двое-трое собраны во имя мое, там я. А приход, ведь это же, наверное, тоже такая некая форма семьи, большой,
да,
семьи.
Да, безусловно, приход – это большая семья, и, собственно, он и должен строиться как большая семья, как такое единство людей, даже не сообщество, а вот такое единство людей. Но опять-таки ведь приход вокруг храма, вокруг литургии, люди причащаются святых христовых тайн из одной чаши. Конечно, это такое особое единство устанавливается в приходе. И, конечно, они друг друга знают, так же, как вот дети в большой семье, ну, понятно, здесь некая специфика, вот друг друга знают, обмениваются и опытом, и знаниями, и какими-то излишками. Детки маленькие там подросли, можно дать молодой семье. Так что вот такой, конечно, взаимная поддержка, взаимное понимание и помощь, и такое радостное общение, радость общения, да, все это есть.
Может ли человек далекий или, ну, не очень хорошо представляющий себе, что такое большая семья, под таким, ну, чутким руководством опытного священника на примере прихода для себя понять вообще, как семейная жизнь строится?
Согласен, в этом смысле приход исключительно такое вот... ну, место, где благодатное место, где люди вот как раз получают вот это знание из рук в руки. Они не могли его получить от своих родителей, потому что у тех была по обстоятельствам семья маленькая, а вот здесь они могут и посмотреть, и спросить, и научиться, и вот подружиться, обмениваться опытом, вот знакомиться друг с другом, и как раз вот здесь вот и передается вот это трудно формализуемое знание, оно передается от одних к другим.
С вашей точки зрения, о чем сегодня, какие сегодня нужно главные вопросы задавать людям молодым, которые собираются создать семью? Вот какие ответы им нужно искать для того, чтобы у них получилась семья?
Ну, прежде всего, это должна быть верность, безусловная, основанная, конечно, на любви. Причем ясное дело, что молодые, привлекательные, горячие, там, эмоциональные люди, вот у них молодая кровь играет, надо отличать влюбленность от любви, чтобы действительно было глубокое чувство, и чтобы люди понимали, что они рука об руку пройдут всю долгую жизнь и будут воспитывать своих детишек, которых Господь им пошлет. Так вот, первое, конечно, это верность. Если какие-то сомнения есть, тогда просто нельзя вступать в брак. Вот, понятно, там, молоденькая, прекрасная, вот там невеста, вот она вызывает у молодого человека понятные вполне какие-то благотворные переживания, но если он какой-то этот самый там разгильдяй или просто вот как бы ищет как бы какие-нибудь там утехи получить, значит, этот человек еще не взрослый, не зрелый или же даже просто недостойный. Тогда с ним и не надо связывать свою жизнь. Вот когда он даст вот ответ совершенно вот настолько, насколько он сейчас может, пред крестом и Евангелием, действительно, скажет: «Да, я беру ответственность вот полностью», тогда все будет хорошо.
А кроме верности?
Я говорю, конечно, любовь. Если любви нет, тогда и говорить не о чем. Вот. А дальше вера, вот вера церковная. Если люди в церкви, Господь сам их ведет по жизни, сам их умудряет, сам их направляет, сам или вот через людей Господь устраивает как-то. Вот церковь – это особый богочеловеческий организм. И в церкви раскрывается то, что Господь ждет от человека. И причем ведь удивительно, надо вот как-то это вот осознать, что Господь действует исключительно деликатно. Вот где мы видим, чтобы Господь что-то сделал? Это даже как бы и незаметно. Вот подчас, вот я оглядываюсь назад, я вижу несколько раз, Господь просто вот совершил в моей жизни чудо, а я даже не заметил. Вот не придал ему значения, только сейчас понял, много лет спустя. Что вот, ну, допустим, там, спас моего ребенка. Вот, значит, вот это удивительное качество вот такой великой натуры. Вот Господь, ну, вот даже и не опишешь его величие. Но если вот взять вот великого человека, он действительно может делать что-то совершенно незаметно, потому что, ну, он и так сделает. Вот он великодушный. И вот этому великодушию, этой деликатности, предельной деликатности, вот всемогущий Господь, а действует как вот просто вот тончайший там какой-то вот, вот деликатнейший, как тончайший хирург или как-то вот деликатнейший учитель, ты даже не очень-то и замечаешь, как Господь тебя направляет в жизни.
Вы сказали о том, что дети учат родителей еще и похлеще, чем родители детей. Значит ли это, что чем больше у тебя детей, тем более ты образован?
В этом смысле да. Да, ну, это, конечно, для этого нужно стараться учиться. Если ты учишь, если ты ищешь, если ты стремишься вот хранить в семье вот эту столь драгоценную, теплую, дружескую, приветливую атмосферу, которая, собственно, и создает вот такую вот общую любовь друг к другу. Вот и хорошо, и все начинают хранить. Иногда и тебя даже поправляют, если ты там начинаешь раскочегариваться. Оказывается, дети еще более уравновешенные, чем ты. Опять-таки, они могут учить. Ну, может быть, научившись у тебя.
Ну, получается тогда, что дети делают нас лучше, и, значит, многодетная семья – это такой один из рецептов...
человеческого счастья и человеческого совершенства.
И да. Благочестия.
Да, конечно.
То есть это путь к благочестию.
Конечно.
Но только если...
Ну, об этом и апостол Павел говорил, жена же чадородием спасается. Впрочем, если прибудет, вот, вере, целомудрие, я вот не помню там точно цитату, но не только вот, что просто там рожайте детей больше, но это вот такое соединенное с духовным подвигом, с духовным подвигом. Тогда это полноценная жизнь.
Очень хотелось все-таки еще поговорить скажем так, о доле мужчины в многодетной семье, потому что ведь это же тоже такая очень нелегкая ноша. Вот постоянная ответственность, это тяжесть, это мысль о том, что тебе нужно прокормить столько ртов, ты добычек, и ты должен всех их защитить, воспитать и обогреть, и обеспечить. Это, наверное, ну, это очень большой стресс-фактор для мужчины, нет?
Не согласен. Потому что жизнь должна быть напряженной. Не стрессовой. Стресс – это действительно не нормально, не норма какая-то. Но она должна быть напряженной. Вот сейчас, опять-таки, вот наше общественное мнение говорит о том, что жизнь должна быть легкой, мы должны получать
релакс,
удовольствие, да. Да. Вот релакс, да. И что мы видим? Вот релакс мы и видим везде. Везде. И если у нас что-то не получается, то вот эти релаксы начинают валить на руководство страны. А ты чё, ничего не делаешь? А вот меня так учили. А почему что здесь оказался первым учеником? Вот здесь ты первый ученик, а не там. Почему ты на себя ответственность не берешь?
Здорово, спасибо огромное. У нас в гостях был настоятель храма Всемилостивого Спаса в бывшем Скорбящинском монастыре, протоиерей Александр Ильишенко. Вы слушали «Семейный час» на Радио Вера. Меня зовут Тутта Ларсен. Всего доброго.
Семейный час на радио «Вера».